Я всех приветствую именем Иисуса Христа. Давайте сегодня мы откроем Священное Писание, Библию, Евангелие от Марка, 7 глава, с 31 по 37 стих. «Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзли у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он ни запрещал им, они еще более разглашали, и чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Аминь. Сегодняшняя тема воскресного служения называется «Прикосновение Иисуса». И сейчас мы видим, это очень интересная история, которая на самом деле она произошла. Но я верю, что через эту историю сегодня Бог через Священное Писание может нам говорить наши сердца, в наше современное время и конкретно про нас. Если мы посмотрим Библию и Евангелие, то Евангелие, оно описывает деяния Иисуса Христа. Это Новый Завет, особенно четыре Евангелия, где описаны действия жизни Иисуса Христа. И потом послание, как проходила жизнь веры учеников Иисуса Христа, эти люди, которые написали послание. Если мы посмотрим вкратце деяния Иисуса, то Иисус делал три основные вещи. Первое, Он проповедовал Евангелие. Он говорил и возвестил людям, что Бог любит человека. И Он посылает Мессию для того, чтобы Мессия, это Иисус, Он взял грехи всего человечества. И те люди, которые принимают веры Иисуса Христа, они получают прощение грехов и получают дар вечной жизни. Второе, что делал Иисус, это делал исцеление. Когда приходит исцеление, то у человека появляется возможность прожить полноту, знаете, полноту жизни, которую Бог даровал человеку на земле, чтобы исполнить волю Божью. И третье, что делал Иисус, Он освобождал от демонов, от бесов. То есть, другими словами, через освобождение Иисус показывал, что есть духовное влияние, которое происходит от духовных невидимых существ. То есть, Писание говорит, что это злые духи, это нечистые духи, это бесы, которые влияют на человека, которые делают человека зависимыми. И, естественно, влияя на волю человека, эти демоны, они ведут человека к погибели. И вот мы видим, что Иисус, Он, живя на этой земле, Он совершал три этих деяния. Проповедование Евангелия, исцеление больных и освобождение от бесов. Но все эти три действия Иисуса, они были возможны и реальностью для человека только тогда, когда человек встречался с Богом. То есть, другими словами, каждая встреча людей, которая написана в Библии, она приносила изменения в жизнь человека. Если человек был болен, он получал исцеление. Если человек был нечестивый, через Евангелие он познавал волю Божью, примирялся с Богом и имел, знаете, веру, что однажды, когда закончится земная жизнь, его наследие – это будет Царство Небесное. Также те люди, которые были одержимыми бесами, они получали освобождение. То есть, если сказать одним словом, мы видим, что встреча с Иисусом, она производила перемены в жизни человека. И перемены, они были, ну, можно сказать, такие радикальными. И я хотел сказать, что сегодня, если мы посмотрим на свою жизнь, то если мы на самом деле встретились с Иисусом, если мы встретились с живым Богом, то обязательно это должно отразиться в нашей жизни. Должны обязательно произойти какие-то перемены. Но если этих перемен нет, тогда возникает вопрос, почему? Возможно, вера такого человека, вера в Бога, она не такая, какую Бог описывает и прописывает и основывает на Священном Писании. Возможно, вера такого человека, она устроена на таком основании, именно такой вере, которую он сам себе придумал или которая ему самому удобна. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли на себя посмотреть, почему в моей жизни нет перемен. Что Бог был в то время, когда Иисус ходил на земле, и эти встречи приносили изменения. Но почему тот же Иисус Христос, который сегодня, Священное Писание говорит, что Он вовеки тот же, сегодня не производит в моей жизни каких-то перемен? Я думаю, если это происходит в вашей жизни, вам нужно очень задуматься. Вам нужно вникнуть в себя. Я в прошлое воскресенье говорил целую проповедь, чтобы мы вникали в себя и вникали в учение. И тогда мы можем увидеть себя глазами Бога и позволить Богу перенести перемены в нашей жизни. И вот сейчас мы, если мы посмотрим притчи 19 глава, 21 стих, нам написано: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Знаете, только то, что определено Господом, оно будет благословением и благом для человека, а все остальное – это будет суета-сует. И относительно веры, оно также, оно, я думаю, касается и отражается в этом стихе. Знаете, только все определенное Господом относительно веры, оно состоится. Все остальное, которое не определено Господом, оно не состоится. Это будет лишняя трата времени, лишняя трата сил, и оно будет напрасным и бесполезным. Поэтому нам очень важно, чтобы через Священное Писание мы могли каждую сферу своей жизни, а особенно относительно веры, соизмерять, насколько она соответствует Священному Писанию. Сегодня я хотел бы поговорить относительно, ну, этой интересной истории, когда мы прочитали в 31 стихе, тут написано: «Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия». Мы видим, что Иисус делает определенное, знаете, определенный путь. И мы видим, когда Он проходит вот пределы Тирских, Сидонских, вот именно в этих пределах Он освобождает дочь одной язычницы, одной женщины, которая была бесноватой. Это написано прямо в предыдущей стихе. И потом Он проходит, и, знаете, тут написано: «Опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия». Но нам очень важно, чтобы мы понимали каждый стих, о чем и для чего Иисус говорит. Нам очень важно всегда смотреть до этого, что написано. Очень важно смотреть, что после этого написано. Вот, например, если мы сегодня посмотрим школы, да, в школах до сих пор, не знаю, во всех или нет, то изучают, знаете, теорию эволюции, да, что человек произошел от обезьяны. И христиане, вот дети, потому что мне сам сын ко мне подходил и говорил мне: вот в школе нам говорят так, а в церкви говорят так, а вот как правильно? И у них возникает такой конфликт, потому что школа – это тоже авторитетное учебное заведение. И с другой стороны, они, если дети ходят с детства в церковь, то для них церковь тоже – это авторитетное заведение, где их учат истине. И у них возникает конфликт. Там взрослые люди учат, и здесь взрослые учат. А что же правда? И, конечно, те люди, которые верят в теорию Дарвина, если бы они изначально посмотрели книгу «Бытие», где написано, как произошло творение, и если люди понимали, что Бог сотворил человека, и они бы принимали это учение и эту истину, тогда их бы заинтересовало, а кто такой Бог? Знаете, вчера, интересно, я посмотрел, мне в группу прислали такой ролик, очень интересный. Одна девушка слепая, она на самом деле слепая, и они сделали эксперимент, как будут реагировать люди. Такой эксперимент, ну, такой пробы евангелизации слепыми людьми. А написали такой большой плакат, ну, примерно такого размера, на обыкновенном картоне. И там написано: «Денег мне не надо, я прошу просто мне прочитать». И вот она сидит вот таким плакатом на скамейке. И вот люди подходят, смотрят. Конечно, удивительно, да, такой девушка, молодая девушка с таким плакатом. И одни люди мимо проходят, другие подходят и спрашивают, а что вам прочитать? И он говорит, вот я слепая, и я не могу сама читать, но я бы хотел, чтобы вы мне прочитали Библию. И, естественно, Библия у нее. И кто-то говорит, ну, вы можете аудиобиблию почитать. Но она говорит, мне хотелось бы, чтобы я вживую послушала. И, конечно, есть люди, которые отказываются, которые проходят мимо, а есть люди, которые читают. И там интересный момент такой, и она просит прочитать момент о исцелении Вартимея, помните? И они вот, знаете, показывают много кадров, и вот все читают. И так как она слепая, действительно, и она потом задает вопрос. Вы знаете, вот в этой истории написано, что Бог, что да, исцелил слепого Вартимея. Я слепая, и я хочу тоже получить исцеление. И как вы думаете, Бог может меня исцелить или нет? И вот, знаете, настолько это было интересно. Ну, во-первых, что через то, что она предлагала, люди не просто ей читали, они также читали и себе эту Библию. И потом, когда она задавала вопрос, потому что это не был риторический вопрос, это был конкретный вопрос и актуальный. Может быть, для них это было не актуально, но для нее это было актуальным. И настолько было интересно, вот знаете, разные мнения людей, когда люди говорили, что да я не верю это. Ну, конечно, все пожелали, все желали, чтобы она была исцелена, и чтобы Бог, если есть, Он бы исцелил бы ее. Но она все время заканчивала, что я верю, что Бог может меня исцелить. Это настолько, знаете, удивительно, когда вот таким способом, даже используя свою слепоту, она умудрилась, знаете, использовать ее до проповеди Евангелия. И к чему все это говорю? К тому, что очень важно, чтобы мы не просто отталкивались то, что написано вот сейчас, в этом моменте, и зацикливались на нем. Но если мы будем читать предысторию, и когда мы будем вникать так глубоко в самое изначальное творение, тогда многое, что написано в Библии, будет для нас понятно. И не только будет понятно, но мы будем способны просто это Писание Священное применять в своей жизни и получать многие ответы, почему что-то у меня получается, а что-то у меня не получается. «Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия». И вот мне как бы коснулось это слово, что в Библии написано «опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия». Вот это слово меня так коснулось. Я думаю, что интересно, почему Иисус вот опять пошел? И значит, если написано «опять», значит, он уже был на этом месте. И тогда я стал перечитывать Священное Писание, и вновь я помню, что именно в Десятиградии случился тот момент, когда, помните, да, Гадаринский бесноватый был освобожден Иисусом Христом. И буквально две главы назад, это в пятой главе, вот эта вся история, она описана, что было именно в пределах Десятиградия. Что было в этой Гадаринской стране? Десятиградие – это область, союз 10 городов. И она находилась на юге Галилейского озера, и большая часть Десятиградия занимала вот, восточная часть именно берега Иордана. Вот Галилейское озеро, снизу от нее оттекает Иордан, и по правой стороне вот эти пределы Десятиградия. Но пятая глава, она очень хорошо описывает, что произошло именно там. Вы помните, да, эту историю, когда Иисус переправился через Галилейское море, в одном случае написано озеро, в другом море. Он переправился для того, чтобы освободить и исцелить одного бесноватого. И Священное Писание, что описывает об этом человеке, что этот человек жил в гробах. Писание говорит, что он, его заковывали цепи, он их разрывал, и вновь его заковывали, и никто не мог его удержать. Священное Писание говорит, что он ночью и днем, да, кричал и бился головой о камни. Знаете, это был человек очень проблемный. Этот человек был очень сложный. И этот человек, он был свирепый, в Священном Писании написано. Но когда Иисус освобождает, исцеляет этого человека, то Священное Писание тут написано, 17 стихе, да? Вот давайте 5 глава, 16-17 прочитаю. «Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их». И вот мы видим, что интересный момент, когда Иисус освобождает этого человека, и вроде Знаете, это радость для этого человека. Вроде все прекрасно, но Священное Писание говорит о том, что произошла такая ситуация, что 2000 свиней погибло. Если вы посмотрите подробно эту ситуацию, то помните, бесы стали разговаривать с Иисусом, и они попросили, ну, если ты выгонишь, возможно ли нам войти в свиней? Тогда Иисус говорит, ну, входите. Они вошли в свиней, и эти свиньи бросились в это море и утонули. И Писание говорит, их было около 2000. И вот когда об этом слух дошел для людей, то мы видим, что здесь написано об этом человеке и о свиньях. То 17 стих говорит, и начали просить его, чтобы отошел от пределов его, от пределов их. То есть они попросили, ну, вежливо, не знаю как, но они попросили уйти Иисуса. Но что интересно, мы видим, когда этот человек был освобожден, то в Писании написано, что он попросился, чтобы Иисус взял его с собой. Он говорит, позволь мне, да, пойти за тобой. Но Иисус говорит, иди в дом свой и расскажи, что случилось с тобой. Знаете, интересный момент. В этом стихе есть прекрасное, знаете, сердце Бога, которое открывается. Мы видим, что этот человек, он был проблемным. Если в семье есть один проблемный человек, то очень часто бывает, что из-за этого человека возникают конфликты. Из-за этого человека семьи разделяются. И мы видим, что у этого человека была семья, у него был свой дом, потому что Иисус сказал, вернись в дом свой и расскажи, что с тобой произошло. И вот мы видим, что сердце Бога, оно всегда желает, чтобы семья, оно восстанавливалась. Знаете, из-за одного, может быть, такого человека сложного, может семья разделиться, но Бог может решить проблему этого человека. И его желание и сердце Бога, чтобы семьи, они не разделялись, а наоборот, они воссоединялись. И, конечно, в этой ситуации мы видим, что этот человек был сложный человек. И, возможно, была такая грань, когда люди, домочадцы, они, им было сложно жить с таким человеком. И единственное, что ему им пришлось, это отправить его на кладбище и заковать его там. Но я думаю, сердце Бога, оно было совершенно другим. Он решает эту проблему с этим человеком и возвращает его в семью. Поэтому как бы сложно не было в вашей семье, и как бы трудно не было из-за какого-то человека, домочадца вашего, и как бы вы не страдали за него, и он бы не страдал, я верю, что в Иисусе Христе есть решение. Иисус Христос может решить любую проблему, любую ситуацию. И Бог желает, чтобы семьи не разделялись, но наоборот, они воссоединялись. Аминь. И вот мы видим, что этот человек, он настолько был человеком, который испытал вот это прикосновение Иисуса. Сегодняшняя проповедь называется «Прикосновение Иисуса». Мы видим, что Иисус говорит, иди в дом свой и расскажи, что сделал с тобой Бог. Но этот человек не только рассказал это в доме своем. Священное Писание говорит, что он пошел и стал проповедовать в Десятиграде. Понимаете, о чем я говорю? Этот человек... Он пошел, и Священное Писание говорит, он пошел и проповедовал. А что он проповедовал? Он не изучал четыре духовных закона. Эта встреча с Иисусом Христом, это была единственная встреча на тот момент. Но мы видим, что он пошел и проповедовал. Он рассказывал то, что Бог сделал в его жизни. И вот сегодня... Вот сейчас мы в церкви проводим учебу по благовестию. Сегодня у нас будет третья встреча. И вот 20 с лишним человек, они изучают это Евангелие, как проповедовать. Но этот человек, он не изучал Евангелие. Единственное, что он знал, то, что Бог сделал в его жизни. И все. И это настолько его зажгло. Это настолько в нем горело, что Бог живой. И он не остановился только в своей семье. И Священное Писание говорит, что он проповедовал это в Десятиграде, в 10 городах. Это крупные города. Но почему сегодня мы как христиане, потому что Евангелие могут рассказать только христиане. Вы согласны? Только христиане. Но почему сегодня многие христиане молчат? И я думаю, две причины. Может быть, больше. Первая. Потому что некоторые до сих пор, они не поняли и, знаете, не испытали и не понимают, что Бог сделал в их жизни. Не от того, что они знают четыре духовных закона, просто они до сих пор еще, наверное, не оценили. Или до сих пор во всей полноте до них не дошло, что Иисус сделал ради каждого из нас. Знаете, этот человек получил освобождение, исцеление. Это было достаточно, чтобы пройти целые города, целую область. Но он говорил, что Бог сотворил в его жизни. Я думаю, если ты понимаешь, что Бог сделал в твоей жизни на самом деле, то, я думаю, твои уста, они будут говорить об Иисусе Христе. И вторая причина, почему, возможно, христиане молчат, я не говорю о всех, я говорю о некоторых, потому что на самом деле они в себе по-настоящему не видят этих перемен. Потому что, возможно, они называют себя верующими и говорят, что они христиане, но внутри себя они не видят никаких перемен. И поэтому вроде знание есть, но вот этой живой жизни внутри нет. И поэтому такому человеку тоже сложно проповедовать Евангелие. Сложно говорить, что Бог что-то в его жизни сделал, потому что в своей жизни он этого не видит. Поэтому сегодня я хотел бы сказать, что Иисус, он пришел в эти пределы десятиградия, вы обратили внимание, когда он освободил этого человека, то люди, они тут же попросили его уйти. Они попросили их оставить. И мы видим, что они попросили его покинуть. А почему они его попросили покинуть? Я думаю, здесь написано, что свиньи погибли. 2000 свиней. Для евреев свиньи – это нечистое животное. И, естественно, евреи свиньи не ели. И я думаю, это говорит о том, что это была местность, где жили язычники. Но историки говорят, что в основном жили там греки. И для них вот это содержать свиней, выращивать, это был ну, как бы их бизнес, это была их пища. Это было для них очень ценно и очень важно. И вот когда Иисус, освобождая одного человека, и при этом погибая 2000 свиней, для жителей этой страны было это очень невыгодно на самом деле. Это была очень большая потеря для них. Ну как так? 2000 свиней, они погибли. Большой урон. Но с другими словами, если сказать, то, может быть, для них грубо, конечно, сказано, но свиньи были дороже, чем люди. Конечно, их ни в коем случае нельзя осуждать, потому что это был их бизнес, это была их жизнь, это было их пропитание. А кто был для них этот человек? И вот сегодня, знаете, люди отвергают Иисуса. И есть причина, потому что для них это становится неудобным. Вот как тогда Иисус был неудобен для этой страны, потому что ну, он пришел и вот такой урон принес. И вот то же самое, когда говорят людям об Иисусе Христе, и люди, они отвергают его, потому что для них он неудобен. Потому что нужно будет отказаться от чего-то того, что в глазах Бога неправильно, а мне это нравится. Понятно, когда это происходит с неверующими, но когда это происходит с верующими, это большая проблема для верующих. Но что интересно, когда его попросили, Иисус ушел. Но кто остался в этой стране? Этот единственный человек, который был освобожден. Иисуса прогнали, его попросили, он ушел, но в этой стране остался этот человек, который был освобожден Иисусом. И вот, если мы посмотрим в масштабах ну, более глобальных, то Иисус, как Мессия, Он пришел на эту землю. Но Священное Писание говорит о том, что Израиль, он не принял его. А Израиль, он отказался от него. Он не признал в нем Сына Божьего. Потому что они ожидали царя, который избавит их от римского ига на тот момент. Но Иисус пришел как Агнец Божий для того, чтобы быть закланным. Если мы посмотрим Священное Писание 1 Иоанна, он очень хорошо об этом описывает, 2 глава, 2 стих. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Вот так вот Иоанн, он описывает именно личность Иисуса Христа. Для чего Он пришел и что Он совершил. И вот мы видим, что Иисус вознесся. Он вознесся на небо, хотя Израиль его не принял. Но кто остался на этой земле? Вот как тогда люди, они прогнали его с этой местности, но остался один человек. Это тот освобожденный бесноватый. И вот сегодня Иисус также ушел, не принятым многими людьми, и конкретно это Израилем, ушел на небо. Но кто остался на этой земле? Остались мы христиане. Уже на много веков, целыми поколениями это Евангелие передается. И хотя сейчас Иисуса нет на земле, но здесь на земле есть те, кто испытал прикосновение Иисуса. Те, кто пережил действительно живого Бога. И сегодня в наше время, современное, и конкретно в нашем поколении, это каждый сидящий в этом зале. Каждый христианин в этом мире. И вот сегодня, знаете, проблема в том, что сегодня, глядя на церкви, да, вот знаете, Иисус, Он родился в еврейской семье. Вы согласны? Но Он не является только Богом евреев. Он не является только Богом там русских, или корейцев, там, или американцев, там, или эфиопцев. Священное Писание говорит о том, что, да, как Иоанн сказал, что Он пришел для того, чтобы для умилостивления, чтобы положить свою жизнь за грехи, да, всех людей. Но проблема в том, что люди, глядя на пастора или на контингент, который входит в церковь, да, по национальной принадлежности, они говорят, это такая церковь, это там корейская церковь, или американская, там, или еще какая-то. Да. Но дело в том, что нам надо понять, что Иисус – это есть Бог всех народов. Если мы посмотрим Священное Писание апостола Павла Филиппийцам, 2 глава, 10 стих, тут написано, «Дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Знаете, Павел говорит Духом Святым, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено. Вы согласны? Но если мы посмотрим закон Божий, если мы посмотрим Исход 20 глава, 5-6 стих, 4-5 стих, если мы посмотрим Второзаконие 5 главу, там конкретно написан закон Божий. И там говорится, что не делай никаких кумиров, да, никаких богов, ни изображений, что там на земле, что вверху на небе, что внизу под водой. И Писание говорит, не поклоняйся и не служи им. Так же написано. Но если мы посмотрим книгу Откровения, 22 глава, 8 стих. В 7 стихе там написано, что Иисус говорит, я гряду скоро. И вот когда Иоанн слышит это от ангела, смотрите, что написано. Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слово книги сей, Богу поклонись. Закон Божий через Моисея, он говорит, поклоняйся и служи только Богу. Аминь. Когда Иоанн услышал слова от ангела, и действительно он был в страхе и в трепете, и он решил поклониться ангелу, потому что ангел возвестил Слово Божье. И тогда ангел остановил его и сказал, не вздумай этого делать, Богу поклонись. А апостол Павел Филиппийцам говорит, пред именем Иисуса преклонится всякое колено. Писание говорит, что ни перед кем не преклоняться. Но Павел, он показывает, а перед кем нужно преклониться? Он говорит, перед именем Иисуса. И вот Священное Писание, он говорит, что Иисус и есть Бог. И не для еврейского только народа. И не для русского только народа. И не для другого кого-то. Он для всех народов. Поэтому нам очень важно научиться смотреть на церковь не какой там пастор, или кто пастор, или какой контингент там собирается, а смотреть, кто Бог этой церкви. И вот мы видим, Иисуса прогнали с этой гадаринской страны. Но остался один человек. Он рассказал всем. Он рассказал всем, что сделал с ним Бог. И вот то же самое, Иисус ушел на небо. И сегодня на этой земле остались только христиане, знающие Бога. Но в чем, а почему я сейчас об этом говорю? Потому что 31 стих описывает, что Иисус вновь приходит в эту гадаринскую страну, в Десятиграде. И мы видим, что к нему тут же приводят человека, который был глухим и косноязычным. Смотрите, мы видим, что Иисуса прогнали. И его не было в этой стране. Но когда Иисус вновь пришел в эту страну, Писание говорит, что тут же привели к нему человека, который был болен, человек, который был в нужде. Но откуда они узнали, что Иисус это может сделать? Откуда они узнали, что Иисус может решить проблему этого косноязычного и глухого человека? И я думаю, это благодаря тому, который был прежде бесноватым, и который получил освобождение, и который не остановился только на радости в себе, но стал делиться этой радостью со всеми людьми. Иисуса не было уже, они его прогнали, но остался тот, который знал Иисуса. И он стал говорить людям, что есть тот, который может исцелить, который может спасти и который может освободить. И когда Иисус вновь пришел в эту страну, то мы видим тут же люди, которые слышали об Иисусе, но они не имели возможности встретиться с Ним. Но когда они узнали, что Иисус пришел, они тут же пришли к Нему. И это благодаря этому человеку. И вот сегодня очень много людей, которые не знают Бога, и, возможно, не отвергают и не принимают Его. Но когда в их жизнь приходит нужда, когда в их жизнь приходят большие проблемы, когда они находятся между гранью и жизнью и смертью, как к ним прийти, к Иисусу, если они никогда о Нем не слышали? Как веровать без проповедующего? И поэтому, я думаю, одна из причин, почему сегодня мы до сих пор живые, почему Бог сохраняет нашу жизнь и не позволяет сатане что-то сделать с нашей жизнью, и почему Бог не забирает? Потому что Бог смотрит не только на нас, Бог смотрит на будущие поколения до пришествия Иисуса Христа. Бог желает, чтобы когда они, знаете, будут открыты для Бога, когда их жизненная ситуация будет такой, в таком тупике, как у этого человека, он был глухим, он был косноязычным, но ничто не помогало. Но когда они знали, что есть такой Иисус, и когда прикосновение Иисуса, оно коснется этого человека, он будет исцелен. И когда эта возможность появилась, они тут же пришли к Иисусу. Мы видим, что этот человек, в Писании написано, он был глухим и был косноязычным. Давайте мы прочитаем, что произошло, когда Иисус пришел и встретился с этим человеком. «Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руки. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: Ефафа, то есть отверзнись. И тотчас отверзли у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто». И вот мы видим, что одна встреча, она, знаете, кардинально изменяет жизнь этого человека. Мы видим, что вот эта одна встреча этого человека, косноязычного и глухого, она тут же исцеляет и восстанавливает этого человека. Я хотел бы сегодня поделиться об этом с вами, как это произошло. И вот сейчас мы видим, что делает Иисус в первую очередь. Мы видим Иисус, когда Он видит эту ситуацию, к Нему приводит и просит, чтобы Он возложил руки. Но Иисус не делает сразу это так, как просят Его люди. Мы видим в 33 стихе написано: «Иисус, отведя Его в сторону от народа». Мы видим, что Он не стал это делать при народе, Он не стал это делать публично. Мы видим, что Он Его уводит от народа. То есть, другими словами, Он остается один на один с этим человеком. И этот человек остается один на один с Иисусом. Знаете, хорошо, когда мы собираемся вместе, и мы восхваляем Господа, когда мы проводим служение вместе, когда мы, знаете, с верующими делаем что-то, ну, на природу едем. Вот, например, если кто-то из вас ездит на природу с неверующими людьми, то, наверное, кто-то чувствует себя некомфортно, потому что у них интересы там свои, да, там выпить, там посмеяться, еще что-то. А у верующих, ну, по-другому они могут там, и без алкоголя можно, они могут находиться в радости и хорошо время проводить. И вот мы видим, что когда мы вместе верующими, нам хорошо, нам прекрасно, замечательно. И когда Иисус, Он посылал на проповедь Евангелия, вы обратите внимание, что Он посылал по сколько человек? По двое. Потому что на самом деле двоим легче и удобнее, и смелость появляется. Ну, мы видим, что когда мы вместе, нам хорошо. И нам легче, и мы эффективны. Но мы видим, что сейчас Иисус, Он уводит этого человека от толпы. Он уводит его от народа и остается один на один. Но если мы посмотрим Священное Писание, то там написано, что Иисус, служа людям, Он часто это делал в присутствии учеников. Ученики следовали и смотрели. Но когда Ему нужно было получить слово от Господа, то Он уединялся. В Писании написано: в пустынные места, или Он уходил в горы. И даже написано в некоторых местах, что Он проводил даже всю ночь там. То есть долгое время. И вот то же самое. Знаете, у каждого из нас есть время, когда мы собираемся вместе, и это хорошо и комфортно. Но обязательно должно быть время, когда мы уединяемся один на один с Иисусом. Это то время, когда Бог будет что-то лично вам говорить, ваше сердце. Но проблема в том, что у многих людей нет этого времени. Но на самом деле проблема не во времени, а проблема совершенно в другом. Ну, знаете, у каждого из нас есть круг общения людей, с которыми нам, с некоторыми нам комфортно. И мы можем встречаться с ними в любое время, и сколько, знаете, и даже мы на время этого не смотрим. Нам комфортно и хорошо. Но есть другая категория людей, с которыми мы встречаемся только по необходимости. Знаете, там или торжество, ну, неудобно не прийти, потому что, ну, пригласили. Или, например, на похороны. Но даже если такой встречи не произойдет, то человек даже не пожалеет об этом. И вот проблема в том, что в зависимости, кто этот человек для тебя. И вот то же самое в отношении с Иисусом. На самом деле это неправильная причина. Времени нет, настроения нет, вдохновения нет, не то богослужение, не в этом проблема на самом деле. Проблема в том, нам честно нужно признаться каждому себе, кто для меня Иисус. Это самый главный вопрос. И до тех пор, пока ты честно себе не ответишь, то у тебя и будет, знаете, в толпе ты «Аллилуйя, слава Богу», а один на один у тебя нет времени, нет желания, скучно, неинтересно. Но когда ты научишься уединяться с Богом один на один, в твоей жизни что-то будет происходить. Мы видим, что Иисус отвел этого человека от народа. И именно один на один Бог что-то произвел в его жизни. После этой встречи этот человек уже не был прежним. Все проблемы были разрешены. Поэтому нам очень важно научиться не иметь такой синдром толпы. Все делают, и я это делаю. Но нам нужно иметь эти личные отношения с Богом. Потому что если Бог тебе это говорит, ты это будешь делать. Если даже никто этого не будет делать, и даже если ты, делая, видя тебя, что ты это делаешь, они будут тебя осуждать. Но это не будет влиять на тебя, делать тебе или не делать. Если тебе Бог будет говорить, если на самом деле Бог для тебя очень важен, ты будешь способен прислушиваться к Нему и делать то, что Он говорит. И тогда ты увидишь уникальные изменения в своей жизни. Ты увидишь перемены, и ты не будешь уже прежним, как вчера, если на самом деле твоя встреча, она происходит один на один. Дальше я хотел бы поделиться о том, что Иисус, Он возлагает персты, ну, то есть ладони в уши. И дальше написано, Он плюнул и коснулся языка его. Вы знаете, когда Иисуса повели на смерть, на казнь, Его оплевали, в Библии написано. И этим действием люди унизили Иисуса Христа. Сейчас мы видим, что Иисус также плюнул. Но это было не унижение этого человека, но это было возвышение этого человека, чтобы восстановить этого человека. И вот мы видим, что, читая эту историю, конечно, мы можем много рассуждать, много восхищаться Иисусом и радоваться за этого человека. Но на самом деле я хотел бы, чтобы мы немножко глубже посмотрели на эту историю, потому что, возможно, сегодня эта история написана не просто как история, а, возможно, сегодня это история моей жизни. Конкретно моей жизни. Вот попробуйте сегодня посмотреть вот с этой позиции. Не просто как историю, то, что написано в Библии. А может быть, сегодня через эту историю Бог показывает историю твоей жизни. Что на самом деле происходит в твоей жизни. Вот смотрите, мы имеем уши, и мы очень хорошо слышим много информации, очень много. Но если ты не слышишь, что тебе говорит Бог, возможно, на самом деле в глазах Бога ты глухой. Знаете, Священное Писание книги Откровения говорит, имеющие уши, да слышит, что Дух говорит церквям. И если мы являемся частью церкви, то я думаю, мы должны слышать то, что говорит Бог. Но если ты не слышишь то, что тебе говорит Бог, не важно, что, может быть, физически мои уши, они здоровы и слышат все, что даже, может быть, больше, что нужно слышать. Но если ты не слышишь Бога, может быть, это болезнь глухоты настала в моей жизни. То же самое, если мы имеем сегодня уста, и мы можем говорить много, и можем говорить красиво, и разную информацию, но если ты не говоришь, что Бог сделал в твоей жизни, если ты не говоришь людям, что Бог может сделать в их жизни, знаете, это подобно, когда Бог обратился к Моисею, и когда Бог сказал, ты выведешь народ Израиля из египетского рабства. Помните, он говорит? И тогда что Моисей сказал? Я косноязычный. И вот тоже сегодня, может быть, мы имеем чистую речь. И мы говорим о многом и о разном. Но если ты не говоришь об Иисусе Христе, и ты не позволяешь Богу выводить людей из их грехов, возможно, на самом деле косноязычный – это не только тот человек, который мы сегодня читаем в этой истории, а я косноязычный. Конечно, возможно, сейчас это кого-то обличает, и это не нравится. Но я предпочитаю, чтобы Бог сегодня меня обличал, нежели потом меня осуждал. Потому что Священное Писание, оно говорит не только истину, оно говорит также и правду. Оно способно по-честному прямо сказать, что есть в жизни твоей жизни и в жизни каждого человека. И нам очень важно научиться прямо принимать то, что Бог нам говорит. Потому что Бог
Если он не говорит, он говорит не осуждая, а для того, чтобы восстановить, для того, чтобы исцелить, для того, чтобы поднять. Потому что его сердце – это сердце любви.
Посмотрим через призму Священного Писания, что мы слышим и что мы говорим. Мы, возможно, по-честному себе поставим диагноз. Но дело в том, что когда мы научимся прикасаться к Иисусу, и Иисус прикасаться к нам, будет всегда приходить исцеление. И тогда, возможно, кто-то поймет, что те молитвы, которые возносите вы Богу, вы уже давно их получили. Бог уже давно их ответил. Просто единственное, что вот глухота не позволяет принять этот ответ. Давайте мы посмотрим еще один момент, 37 стих. «И чрезвычайно дивились и говорили, все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Вот очень интересный момент. Мы видим, что люди, когда увидели эту ситуацию, смотрите, что они стали говорить. Они говорят, все хорошо делает. О ком они это говорят? Они говорят это об Иисусе. Все хорошо делает. И глухих делает слышащими. И немых делает говорящими. Здесь мы видим уже, говорится во множественном числе. Интересный такой момент, что когда люди слышат, что мы говорим, да, что мы говорим, или что мы слушаем, они имеют определенное мнение о нас. Знаете, если это неправда, то как люди делают? Они идут, разбираются. И там или обижаются, или наоборот, если хорошие говорят, то радуются. Но нам сегодня очень важно, чтобы мы делали акцент не то, что про нас говорят, а то, что через то, что мы говорим, то, что мы слушаем, говорят об Иисусе. Понимаете, о чем я говорю? Нам очень важно, что люди, слыша и видя, что мы слушаем, говорят не про нас, а они точно будут говорить, а говорят об Иисусе, в которого мы верим. Вот в эту среду мы проводили богослужение. Наша дорогая сестра Люба Двужилова, она ушла в вечность, 86 лет, и мы проводили богослужение. Мы не дали объявление церкви, потому что мы не знали, когда будут похороны. Сын позвонил, сказал, я сообщу. И вот когда в понедельник мне позвонил сын, говорит, будем делать в среду. И вот когда мы собрались на это богослужение, пришли верующие, наши сестры, братья, также пришли они верующие, это с их стороны. Но мне, знаете, что удивило? Когда мы закончили это богослужение, внучка, она сказала про Любу Чепсаним. Знаете, наша бабушка, она не боялась смерти. Она конкретно знала, куда она идет. И она была готова уйти в вечность. Знаете, мне это потрясло, то, что эти люди абсолютно неверующие, но глядя на жизнь Любы Чепсаним, они говорили, какой Бог в ее жизни, что Бог сделал в ее жизни, и как Он ее подготовил к этому последнему дню. Вот эти, это потрясающе. И вот мы видим, что люди, когда увидели этого человека, они говорили об Иисусе, какой Он хорош. И вот сегодня люди, глядя на нас, что они говорят об Иисусе, в которого мы верим? Это очень важно. Это показатель, который нам скажет, кто на самом деле для нас Иисус. И самое последнее, о чем я хотел сегодня поделиться, относительно 34 стиха. «И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему, Ефафа, то есть отверзись. И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его». Вы знаете, интересный момент. Мы видим, что такая ситуация. Иисус смотрит на небо. Если мы посмотрим Священное Писание, зачем это Он делает, то в Евангелии была такая ситуация, помните, насыщение 5000. Он то же самое сделал. Я зачитаю Евангелие от Луки, 9 глава, 16 стих. «Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. Давайте мы посмотрим еще одну ситуацию. Книга Деяний, 7 глава, 55 стих. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. То есть, другими словами, Священное Писание говорит, когда люди смотрят на небо, ну, в данном случае Иисус, и когда это делал Стефан, они что делали? Они обращали взор свой на Бога. И вот мы видим, что Иисус, Он воззрел на Бога. И Писание говорит, что Иисус творит то, что Ему повелел Господь. Он творит волю не свою, но волю пославшего Его Отца. И Иисус также сказал, я вижу творящего Отца. То есть, когда Он воззрел на небо, Он видел, что Отец хочет сотворить сейчас. Знаете, Он видел, посмотрел на небо и хотел узнать волю Отца относительно этой ситуации. И вот когда Он посмотрел на небо, Он потом обращается к этому человеку и говорит, держись. То есть, другими словами, воля Отца была, чтобы он был тут же сейчас исцелен от глухоты и то, что он был косноязычным. Сегодня Бог, Он знает всю нашу ситуацию. Он очень хорошо знает, в чем мы находимся и какая наша проблема. Но самое главное, очень важно нам обратить внимание, когда Священное Писание говорит, что един ходатай между нами и Богом – это человек Иисус Христос. Когда Иисус смотрит на нашу проблему и смотрит на Бога, что Он скажет? Знаете, очень важно, что скажет Иисус. Порой мы, как люди, мы говорим, ты исцелен во имя Иисуса Христа. Ты здоров во имя Иисуса Христа. Это соответствует Священному Писанию. Это да и аминь. Но очень часто люди не исцеляются. Почему? Потому что Бог видит не то, в чем он только находится, а потому что Бог видит, из-за чего эта проблема, эта болезнь до сих пор осталась. И Бог также хорошо видит, что ты сделаешь, когда ты получишь исцеление, и что ты сделаешь со своим здоровьем. Бог это знает. Потому что для Бога все открыто. И в совокупности всего этого Бог принимает сегодня определенные решения относительно нас. В данном случае мы видим, Иисус воззрел на небо и сказал этому человеку, отверзнись. И он тут же получил исцеление. Сегодня, я думаю, Бог смотрит на нас. Он знает все наши проблемы, Он знает все наши молитвы. И Иисус смотрит на небо. Что сегодня скажет Иисус относительно тебя? Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что через Священное Писание Ты открываешь нам сердце Бога, для которого нет ничего невозможного, в руке которого абсолютно все, жизнь и смерть каждого человека, дыхание всей планеты. И мы сегодня благодарны Тебе за то, что мы можем доверять Тебе и полагаться на Тебя. Господи, мы сегодня приходим со всем грузом, со всем багажом и со всякой нуждой, которая есть в нашей жизни. И мы знаем, и мы верим, что Ты знаешь абсолютно все, даже то, что сокрыто от нас. Но мы желаем, Господь, чтобы сегодня, Господи, через эту ситуацию мы могли позволить Тебе прикоснуться к нам. И не просто, чтобы решить эту проблему, но чтобы, Господи, во взоре всей нашей жизни Ты просто принес нам божественный порядок, чтобы мы научились смотреть на Тебя, как на Бога, чтобы мы могли восхвалять Тебя, как Бога, принимать Тебя, как Бога и поклоняться Тебе, как Богу. Помоги, чтобы наша жизнь, которую Ты позволяешь нам жить на земле, это было время, когда мы возвещаем о том, что Ты сделал в нашей жизни и что Ты можешь сделать в жизни каждого человека, если они придут к Тебе. Господи, мы благодарны Тебе за то, что сегодня Ты вновь через Священное Писание Духом Святым, вновь через Слово Божье обличаешь, наставляешь нас и вдохновляешь нас. Мы жаждем, Господь, чтобы сейчас это было время, когда Твоя благодеющая рука над каждым из нас.
Помоги, Господь, чтобы наши мысли, наши помышления, наши мотивы были упорядочены Тобой. Помоги, Господь, чтобы сегодня Твое действие, оно не было во вред нам в будущем, но было ради славы Твоей. Мы все наши проблемы, все наши нужды доверяем Тебе. И славим Тебя, и молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Мы сейчас споем один псалом. «Окружи меня, Дух Святой». И я как говорил, что Иисус вновь вернулся в эту страну Десятиградия. И у людей была возможность, чтобы прийти к Нему и получать исцеление, позволять Иисусу касаться и приносить божественный порядок в жизни людей. И вы знаете, когда Иисус ушел, Священное Писание говорит, что Он умолит Отца, который пошлет другого утешителя. И этот утешитель пришел, это Дух Святой. И сегодня все то, что делал Иисус, будучи здесь на земле, благодаря Духу Святому Он может делать то же самое. Прямо сейчас. Прямо здесь, в этом зале. В жизни каждого человека. Но очень важно, чтобы мы научились не только быть вместе с верующими, в народе, с Господом, но чтобы мы могли научиться даже, наверное, еще глубже, еще ближе встречаться, когда Бог призывает нас один на один. Когда Он что-то говорит в наши сердца. То, что я скажу вам через кафедру, это может быть истиной, но это может быть не актуально для всех. Но то, что тебе скажет Святой Дух, это будет актуально лично для тебя. И поэтому очень важно, чтобы мы сегодня позволили Богу исцелить наши уши, исцелить наши уста. И если только это мы позволим сделать Богу, то многое поменяется в нашей жизни. Многое изменится в нашей жизни. Не только в отношении с Богом, но и в отношении с нашими ближними. Я желаю, чтобы сейчас, когда мы будем восхвалять Господа, позвольте Духу Святому коснуться вашего сердца, вашего разума. И не просто желать только то, чего вы хотите, но позвольте Богу внести в вашу жизнь то, что Он хочет. И тогда я верю, когда вы уйдете с этого зала, вы будете другими. Давайте будем восхвалять.